подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это политолог, чалец координационной рады по транзиции улады Сергей Марцелев. Сергей, привитание!
Добрый день!
А так само доктор политических наук, керовник Центру политического анализа и прогнозу, один из керовников руху «Вольная Беларусь» Павел Вусов. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Господарство, литерально у апошние дни отбылося несколько важных политических подей, которые у нечем подводят певные выники развития, скажем, политической системы Беларуси, а у нечем обозначают новые накерунки. Я маю на увазе это полгода деятельности объединенного переходного кабинета, формирование нового складу координационной рады, а так само планирование створения войсково-политического органу Рады Безпеки, у якую меркуют войти Пол Калиновского, Вольные Беларусь, Киберпартизаны, Рух Супротив. Вот давайте поговорим про эти как бы выники и перспективы, какие вот эти факты как бы предоставляют. Сергей, ну вот одной из метов створения кабинету была консолидация демократичных сил. Насколько это отрималось? Ну, с одного боку, вот есть певный выник. Створена в новом складе координационная рада. Але вот есть Рада безпеки, якая створается, якая зусім туды, я так разумею, не збирается. Есть форум Цапкала, есть кола прихильников Санникова. Ці все эти организации, они малозначные в поравнании с кабинетом, там, вот, с Радой.
Мне кажется, что образование переходного кабинета – это был важный шаг в политической жизни Беларуси. В эмиграции образовалось несколько влиятельных политических центров. Они не всегда находили общий язык. И переходный кабинет – это была попытка заставить их сотрудничать, взаимодействовать как минимум на равноправной основе. К сожалению, как часто бывает в белорусской политической жизни, переходный кабинет столкнулся с кадровой чехардой, со скандалами. Я имею в виду назначение, а потом отказ от должности госпожи Зарецкой. Не всегда мы видим результаты деятельности кабинета. Собственно говоря, как и большинство политических экспертов оценивают эти прошедшие полгода как скорее очень долгий старт. Поэтому мне кажется, что переходный кабинет – это уже политическая данность, политическая реальность. Что касается прочих инициатив, которые вы перечислили, Европейская Беларусь господина Санникова – это очень давний политический субъект на белорусском поле. Это медиахолдинг. Он исполняет свою функцию более или менее прилежно. Но я бы не покушался на то, чтобы называть эту структуру политической. Да, успешный медиахолдинг, хартия по-прежнему бодрый. Бодрая листовка, которая мотивирует неофитов. Но их участие в белорусской политике как такового я не замечаю. Что касается Совета Безопасности, который анонсировал господин Поздняк, то, честно говоря, я с определенным скепсисом отношусь к инициативам Зиновия Станиславовича. Достаточно вспомнить структуры, которые он создавал, анонсировал. Я назову только некоторые из них. Это были Консервативно-христианская партия БНФ и Национальный вызвольный рух, и даже кабинет в изгнании. Но об этом, я думаю, лучше расскажет господин Усов, поскольку, если я не ошибаюсь, господин Поздняк его туда назначил. Ну и, собственно говоря, я не уверен, что вслед за анонсом Совета Безопасности будут какие-то конкретные шаги, тем более, что взаимодействие с таким субъектом, как Пол Калиновского, это достаточно непростое с дипломатической, с политической точки зрения процесс. Пол Костуся Калиновского является структурной единицей вооруженных сил Украины. в армии строгая субординация. То есть он подчиняется, прежде всего, военному командованию другой страны. Тем не менее, любая инициатива, которая появляется среди белорусов, она заслуживает всяческого уважения, только если ее организаторы не погрязнут в конфликтах и будут действовать последовательно, показывая, что от того, что они делают, есть какой-то практический эффект.
Павел, ну вы чули у Сергея довольно критичная, але не агрессивная, я бы сказал, оценка. Ну а вот что вы можете сказать? Может быть, іншая, больш аптымістычная. Вот Рада бяспекі, яна прэтэндуе як бы стаць роўнай вот як бы кабінету, а можа быць, нават перавзысці яго, кабінет там будзе на некай маргінале, а вот зато як бы Рада, она будзе галоўнай. Так?
Я трошки скорректую то, что сказал Сергей. По-перше, не поздняк анонсировал и заявил про створение Рады Беспеки. Он прочитал агульную резолюцию. Инициатива как раз-таки належит полку Калиновскому. И мы были запрошены как союзник, как максимальный партнер у деятельности в будущем этой Рады, как, скажем так, идеологичный политический партнер, который может распрацовать и допомогти распрацовать некую концепцию идеологичной бачення роли и места Рады безопасности у короткосяжной и далекосяжной перспективы. Какие функции будет иметь, какую роль будет гулять Рада безопасности, конечно, безумовно, все будет связано с геополитическими процессами и тем, как долго будет протягиваться война в Украине и чем она скончится. Еще одну хотел перед тем, как более широко разглядеть роль Рады безопасности и ее перспективы, засяродить увагу на полку Калиновским. Так, умовно на пол Калиновского уваходзіць у добраахвотніцкі легіён, які падпарадкаваны галоўнаму ўправленню выведкі, але ў палітычным сэнсе ён, напэўна, адзіны сярод добраахвотнікаў, які мае пэўную аўтаномію, нават выключна аўтаномію. Бо добраахвотнікі ў адрозненні беларускія, перш за ўсё, ў адрозненні ад вайскоўцаў ВСУ, маюць магчымасць разарваць контракт и мают возможность навод реализовывать свою политическую деятельность, и фактично в Украине он разглядается не как одинка у межах ЗСУ, а
как... Я вас перепиню, пробачьте. Да. Ну, вот я тут, может, не столько про юридичные тонкости, сколько, может, про политичные какие-то речи. Так, я разумею, у них певная аутономия. Мое питание. Те распавсюджуется их аутономия на то, что это полк со всей зброей, якую они отримали, в том лику я от украинского войска в военное подразделение. Вот вырешить, что батьковщина клича, и пойдут про змяжу. На Малариту, як распавядаў Тертель, на Менск, на Дразды, с украинской зброей, як бы мовіць, з украинским оснащением. На это их аўтаномія распаўсюджваецца з пункту гледжання Киева и командования ЗСУ.
Ну, справа в том, что все будет залежать от той ситуации, якая складется в дочиненнях с Беларусью. На сегодняшний момент войны с Беларусью нема. Безумовно, у даденном контексте, отказываючи на ваше питание, никто никуда идти не собирается. Але никто никому не заборонит пойти в выпадку неких кризисных, критичных...
Украинской зброи?
Этого мы не ведаем. И казать про это мы тоже не можем. Напевно, интересы зараз Украины в дочинении до Беларуси, они больше-меньше начинают артикулироваться, и узнікае упэўненасць, калі такога не было раней, бо былі іншыя стратэгічныя пытанні. Зараз ёсць ужо бачанне таго, што без дэмакратычнай, свабоднай, незалежнай Беларусі поўную бяспеку забяспечыць Украіна не будзе ў стане. Але гэта перспектыва часу, без перспектывы таго, як будзе разгортвацца сітуацыя геапалітычнай і вайсковай вакол Украіны. Таму я пакуль што прапаную не забегаць так далёка, прапаную спыніцца на ролі і функцыі ролі і функцыі рады бяспекі. Так вось роля, функцыі, уплывы, яны будуць якраз залежыць ад таго, як будуць разгортвацца падзеі на фронтах і як хутка скончыцца вайна. І якую ролю ў гэтым кантэксце ў палітычных зменаў у Беларусі будзе адведзена палку Каліноўскаму ці ўвогуле сілавому сценару. Мы не можам дапускаць, што вось скончыцца вайна, так, і што адбудуцца адразу выбары і палітычныя перамены ў канструктыўным руску. Такога наўрад ці можна чакаць, хаця можна дапускаць розныя варыяцыі. Але мы таксама не можам не прадугледжваць магчымасць нейкіх рэвалюцыйных зменаў, сілавых зменаў, пры якіх удзел палка Каліноўскага ці вось тых сілавых нацыянальна-вызвольных структур, якія ўвойдуць у Раду бяспекі, будуць прымаць удзел. Таму асноўная задача на сённяшні момант Рады бяспекі як вайсковага інстытуту. Першае, гэта кансалідаваць і развіваць тыя вайсковыя рэсурсы, а магчыма падрыхтаваць фундамент для развіцця новага беларускага войска і новых структур бяспекі, якія так ці інакш будуць патрэбныя ў Беларусі будучым. Бо нам неабходны будуць гэтыя інстытуты. А палітычны кампанент Рады бяспекі, гэта, канешне, умацаванне ідэалагічнага наратыву, нацыянальна-дэмакратычнага, ну і, канешне ж, адраджэнчыцкага. Вось гэта асноўнае, калі мы кажам пра магчымыя накірункі развіцця Рады бяспекі. Што тычыцца іншых структур, калі дазволіце, пра кабінет. Ну, кабінет, мы ведаем, узнік па прычыне двух працэсаў. З аднаго боку, гэта крызіс у межах апазіцыі новай, якая ўзнікла ў 20-м годзе і полураспада. А другая вайна, калі неабходна была вырашэнне і развіццё так званага сілавога кампанента. Так вось, сілавы кампанент быў ключовым, фактычна цэментуючым фактарам у паўстанні пераходнага кабінету, які павінен быў бы стаць кааліцыйным, а такім не стаў, на жаль. Што і справакавала пэўныя крызісныя працэсы і таксама вось стварэнне новага суб'екту, які мы называем Рада бяспекі. На сённяшні момант вось гэты сілавы кампанент у кабінета, на жаль, недастаткова сфармаваны, бо гэта было б, ну, разглядаўся кабінет як механізм, пры якім магчыма дамовіцца з рознымі, у тым ліку еўрапейскімі краінамі, пра прававую і сілавую падтрымку для беларускіх добраходнікаў. Гэтая функцыя да канца не была зарэалізавана.
Павел, давайте дадим слово Сергею, у нас уж кидалёх. Вот, Сергей, а у меня питание про, скажем так, некую громадскую политичную репрезентацию. Ну, вот Павел нам сказал на вопрос, что мета, как бы, вот этого Рады Безпеки, она такая, хучей военная, хучей боевая. А вот такое, может, дитячее питание, кто кого представляет в Беларуси? Вот в 20-м годе, коли вы памятаете, по выниках ЦВК за Тихановскую проголосовало 588 тысяч человек. По вот ли даденных на голосе, где люди просто присылали сканы своих бюллетеней, как они голосовали, за Тихановскую где-то амаль двоя больше, миллион. Вот я поглядел одно слово, на выборах 94 года за Позняка 757 тысяч проголосовал. 29 лет тому, 29 годов тому. Ну вот о питании, ну за питаниями многие спрачаются, кажут, что это лухта, что это там тоталитаризм, немогчимо. Ну вот, тем не менее, листопад. 21-го, кто годный стать президентом, Бабарыка 30%, Латушка 10%, Тихановская 10%, Позняк меньше за 4%. Какие есть критерии высветления того, вот кто что значит в Беларуси, кто кого представляет? Ну, там анализ соцсеток, прогляды видео. Вот, скажем, прогляды Мелкозерова, я поглядел с Поздняком, одна из самых проглядальных, 357 тысяч. Больше только у Прокопьева. Но тем не менее, ну вот показник. Что показник? Кто кого представляет? Вот кого представляет Тихановская в 2020 году, было зрозуміло. Принамсі, той миллион человек, которые послали вот эти бюллетени на голос. А зараз кто что представляет? Сергей.
Ну, давайте остановимся на персоне Светланы Георгиевны. Скажем так, поскольку это были президентские выборы, логично допустить, что мандат доверия избиратели выдали ей на 5 лет. Вот после 2025 года можно будет задать ей логичный вопрос, кого вы представляете. До 2025 года, и я исхожу из для меня аксиоматичного тезиса, что она вышла победительницей президентской гонки 2020 года. И тут, наверное, ситуация похожа на ситуацию с Верховным Советом 13-го созыва, который был распущен в 1996 году. Тем не менее, его полномочия признавали страны Запада до конца, до истечения срока его полномочий, как и по белорусской конституции. Соответственно, этот мандат доверия Тихановской выдали не только избиратели, но и до 2025 года, условно говоря, если не произойдет чего-то сверхъестественного, она по-прежнему будет рукопожатна, ее будут принимать на самом высоком уровне, надеюсь, лидеры западных государств. Поэтому, несмотря на то, что вызывает очень много вопросов специфика работы ее офиса, я считаю, что Тихановская действительно прошла большой путь в политике, начиная с 2020 года. Не уверен, что кто-то смог бы сделать так же, как она. Все-таки для нее это было совершенно новое занятие. И ее фигура, с моей точки зрения, по-прежнему, как для белорусских избирателей, так и для белорусов за рубежом, может быть фигурой консолидирующей. Что касается иных политиков, вы затронули количество просмотров Зенона Станиславовича Поясника в интервью Мелкозерова. Ну, я думаю, вы отдаете себе отчет в том, что интервью с Поясником смотрели не только его сторонники, но и эксперты, но и его противники. То есть все, кто хотел сделать вывод, что тоже может произнести политик, узнаваемый и перспективный еще в 90-х, что он может предложить, какова его политическая оферта в 2023 году.
Павел, ну вот Сергей сказал, что для его перемога Тихановской на выборах 2020 года – это аксиома. А для вас это теорема, то есть то, что треба все-таки еще доказывать. И то есть питание про Поздняка, а как бы, ну вот Тихановская, хоть сколько, я подкресленно сказал, что вот миллион на голосе, так у нее есть. Вот. А что у Поздняка есть?
У Поздняка есть, вами... да.
Мы да, но и мы памятаем с вами и ее увосабление до 2020 года. Это не шматлікие, прямо скажем, традиционные митинги на Киевском сквере в Менску, это традиционные, а из-за уже не вельми шматлікие марши на Куропаты, ну да. Это все было просякнуто идеей. Ну вот, как бы, коли поравновывать контраст вот этих акций и... десятков тысяч на митингах Тихановской в 2020 году и сотен тысяч людей после жнивня.
Ну, видите, тут несколько узровнів того питання, что вы задали. Ну, по-перше, в уголе ставить питання, за кого вы проголосовали на выборах президента, не зовсім корректно у сегодняшних умовах, бо в ближайшей перспективе, максимум несколько год, по-перше, выборов президента не будет, а по-другое, худшее за все, коли отбудутся политические перемены, у Беларуси такой посады может так само не быть. Мы будем казать зусім про иншие субъекты политики, худшее за все политические рухи, альбо партии, которые будут узначаливать те или иншие скажем, палітычныя дзеячы. Ну і больш таго, Пазняк ні ў якія прэзідэнты не збіраецца. Тое, што было ў 1994 годзе, ну да, цалкам перамянілася і ўжо не зусім адпавядае той рэчаіснасці, якая сёння склалася. Што тычыцца прадстаўніцтва, то так, за Пазняка, я так сказаў, у 94 годзе галасавала з большага, ну, кансалідаваная, ідэалагічна кансалідаваная і арыентаваная на незалежнасці, на адраджэнне супольнасць. То бок, фактычна, можна казаць пра тое, што такі аб'ём нацыянальна арыентаванага насельніцтва ў Беларусі было, тым больш не трэба забывацца, што частка дэмакратычнай супольнасці галасавала таксама за Станіслава Станіславіча Шушкевіча, і агульная дэмакратычная супольнасць, калі б спалучыць, у той час, ну, магла б набраць, ну, была прынамсі на другім бы месцы, і хтосьці з дэмакратычных прадстаўнікоў мог бы выйсці ў другі тур. Але выйшаў Кевіч.
Я вас перепыню. Ведаете, что? Давайте про 94 год, это я просто для прикладу сказал, что там-то цифра ведомая. Вот про 94 год мы ведаем. Хай себе ЦВК, но я повторю, 757 тысяч. Вот в сегодняшней Беларуси, кольки людей потребляют Поздняка, его идеи, ваши идеи? Может быть, у вас есть, я не ведаю, контент-анализ социальных сеток, какие-то еще способы, но...
Так, скажу так, што якраз зараз усе апросы, яны сканцэнтраваныя вакруг персаналі. Тобак, Латушка, Бабарыка, Ціхановская, Пазняк. Але нема апытанняў, якія былі б сканцэнтраваныя вакол нейкай ідэі. Я ўпэўнены ў тым, ну, прынамсі, у тых телеграм, у сваім телеграм-канале, у мяне там 4 тысячы падпісчыкаў, гэта, канешне, не рэпрэзентатыўна, калі пераносіць на ўсё, але там збольшага якраз людзі, якія падтрымліваюць ідэю, вось тую артыкуляваную ідэю, якую мы называем нацыянальна-дэмакратычнай адраджэнчыцкай ідэяй, якую увасабляе сабою Зінон Станіславіч Пазняк. За Ціхановскую галасавалі тыя, хто не хацеў Лукашэнка. Там гэта быў комплекс розных думак, меркаванняў, падыходаў, і не здарма ў 2001 да 2022 году казалася пра тое, што наш пратэст не геапалітычны, наш пратэст нацыянальна не артыкуляваны, нягледзячы на тое, што адрадзіўся бел-чырвона-белы сцяг і беларуская мова стала знову вельмі популярныя, але там таксама галасавалі за Ціхановскую і тыя, хто хацелі проста скінуць Лукашэнка і нават інтэгравацца з Расіяй. Было шмат, ну, умоўна кажучы, пра пуцінаўскіх трэндаў, якія падтрымлівалі пратэстны электарат. Прынамсі, я не раз з гэтым сустракаўся. Але калі гаварыць пра кансалідацыю, якраз такі той артыкуляцыі такой моцнай нацыянальна-дэмакратычнай плыні, вось гэтыя выбары не парадзілі. Гэтая нацыянальна-дэмакратычная плыня, яна эвалювала, з'явілася толькі пасля таго, як пачалася вайна. Але ўсё роўна якраз
з'яўленне плыні вы як бы індыкатарам з'яўлення палка Каліноўскага в
несколькі. Не, я кажу у межах той новай апазіцыі. Так, калі пачалася арыентацыя на нацыянальныя арыентыры, да, 22 году арыентацыя на нацыянальныя, прыярытэтам нацыянальнае не было, толькі сімвал. Але нацыянальнае адраджэнне, увогуле канцэпт нацыянальнае дэмакратычнага адраджэння, яна не была дамінуючая, яна была нават не другасная, яна была на недзе там на апошнім месцы.
А толькі ўжо... Так. Я вот хочу Сергею задать в протяг этого пытания. Ну, вот то, что мы чули от Пазняка, ну, в такой особливо резкой форме, ну, от Павла больше лагодной, але сутность, вот что, скажем, некие идеологичные суперечности вольной Беларуси, будучи рады. До речи от полка Калиновского так само чули. Вот как бы подел с Тихановской, с кабинетом, это ставление до России, грубо кажучи. Хотя Тихановская кажет, что ну вот да, в 20-м годе была геополитическая нейтральность, а зараз я сделала геополитический выбор, белорусы сделали геополитический выбор. Але вот, Сергей, у меня такое конкретное питание про 20-й год, да? А кто были самые популярные YouTube-каналы в Беларуси? Дождь и Кац. Россия. Аутентичная Россия. Не то, что русскомовная. Россия, российские люди. Российские люди были спикерами белорусской революции. Этого, до речи, нигде нема. Не только в Украине. Этого в Киргизстане не было. Это в Армении не было. А в Беларуси было. Вот такие белорусы. Да, нам Кац расповеди. И я, до речи, бачу, недавно мне расповедали о питании сярод эмигрантов на проконце 22-го года. Кто у вас самые популярные ютуберы? Шрайбман? Чалай и Кац, и знов Кац в 22-м годе. А вот этих людей, это же не ебатьки, до речи, их аудитория, кто их будет представлять? Кто их представляет зараз?
Совершенно новые люди пришли в белорусский протест в 20-м году. Среди них были и поклонники Советского Союза, и сторонники тесной интеграции с Россией, и даже жесткие сектанты. И при этом... они находились в одних рядах, в одной колонии демонстрации. Они находили общий язык, прежде всего, потому что они белорусы. Действительно, белорусский протест не был геополитическим. И вот это вот программное предложение Виктора Бабарика, это была такая технократизм, замешанный на легкой ноте западнорусизма. То есть он, это предложение показалось белорусскому избирателю необычайно привлекательным. Ведь Виктор Бабарико, как и блогер Сергей Тихановский, они очень многое сделали для мобилизации электората, для втягивания белорусских избирателей в активный протест. То есть они, конечно, выполнили мобилизационную функцию, с чем годами не справлялась традиционная оппозиция, во многом представленная национально-демократическими силами. И по факту Бабарико действительно в тюрьме, как и Мария Колесникова, которая прекрасно вписалась во второй этап избирательной кампании, я имею в виду «Союз трех граций», да, очень красиво политтехнологически оформленный ход, они в тюрьме, но... люди, которые были в их штабе, они по-прежнему активно участвуют в общественно-политической жизни страны, ну, находясь, разумеется, за рубежом. Они входят во многие структуры политические, созданные за рубежом, в том числе и в окружении Светланы Георгиевны, ну и так далее. То есть это действительно тот слой людей, про которых нельзя забывать. Мы живем рядом с ними, и если мы хотим рассчитывать на демократический транзит страны, не остаться в секте с минимальными процентами поддержки, надо помнить и предлагать всем белорусам что-то, что для них является действительно важным, политически привлекательным.
Сергей, мне кажется, такое, да. Такое политическое питание. Вы сказали, что, ну вот, грубо кажучи, что Тихановская догэтуль представляя, умовно кажучи, тех, кто в 20-м годе глядел Дождь и Каца. А может быть, менавито тому, скажем, украинская влада тримая ее на дистанции. А кроме всего иншего, але и тому, они это чуют, отчувают.
Вы знаете, я скажу достаточно известную, но не очень популярную вещь. Украинская власть никогда не интересовалась судьбами белорусской демократии и никогда на высоком уровне не встречалась с белорусскими оппозиционными политиками. А я в политике с 1996 года. И не раз, и не два был свидетелем того, как и госпожа Тимошенко, и другие прогрессивные проевропейские украинские политики отказывались поддерживать коллективные обращения, направленные против Лукашенко. И мы просто видим продолжение политики Киева. Несмотря на то, кто будет президентом Украины, политика Украины по отношению к Беларуси остается неизменный. Поэтому, хотя тактические общие интересы у нас с Украиной есть, это остановить экспансию российского империализма, но вот дальше наши цели и задачи с украинскими правящими элитами, к сожалению, расходятся.
Павел, а теперь у меня до вас питание. Вот тая, те аудитории, ну, принамсі, Дождя и Каца, я уже не кажу про аудитории того же Чалавиша и Шрайбмана, хотя их так само варто уличивать, я не наврат все ваши одинодумцы. А плюс я батьки, их так само, они никуда не поделись, они есть.
Так можно, вот, простите, можно буквально, буквально еще пару слов на тему. Ситуация осложняется тем, что, во-первых, Зеленскому действительно очередное контрнаступление прямо под сердце Киева совершенно не надо. И помните о том факте, что у него в офисе находится человек по фамилии Кубраков. И, насколько мне известно, это родной дядя министра внутренних дел Республики Беларусь. Я не знаю, какие у них родственные отношения, но то, что Кубраков летал с Зеленским в Вашингтон, и всплыл вопрос о том, что Беларусь не включали в новые санкционные списки. Мне кажется, что из этого можно сделать определенные выводы.
Ну, можно и не робить. Давайте мы все-таки про концептуальные речи поговорим. Павел, так вот я вам перелечил несколько групп белорусского громадства, которые по идее, ну, вы просто не достанете, они вам чужие. Чи вы спадзяецеся, что у вас такая, как бы, такой духовный импульс, у вас, у Пазняка, что вы их зробите своими?
Давайте шчыра скажем. Калі мы не пераменим, не переформатуем русско-ориентованную частку насельніцтва неким чином, ну, агульными высілками не зробим это... эту супольность национально ориентованной, мы не то, что незалежную Беларусь не побудуем, мы николі демократы не побудуем. Бо гэтая частка, якая слухала Каца, якая слухала Дождж, яна не то, что не национально ориентована, яна антидемократична.
Ось, ну, это ваше меркаванне.
Я упэўнены в этом. Мне сподобалось.
То есть вы их, выключая за демократы, демократы, яны не...
Мне сподобалося то, що Сергій сказав, технократизм з елементами заходньорусізму. Так ось, технократизм у тим вигляді, гэта хутчэй такі заходньорускі технократизм, він ніколі демократичним не було і ніколі демократичним не буде. І то, що потребувала, ну, немала частка білоруського громадства, в 2020 годзе, яны хацелі толькі мадэрнізаванага Лукашэнка. Яны фактычна не хацелі змены сістэмы, яны не ўмеюць функцыянаваць ва ўмовах дэмакрат. Бо калі б яны безумоўна хацелі б і імкнуліся да функцыянавання ва ўмовах дэмакратыі, то не слухалі бы Каца, не слухалі бы Дождж. Менавіта расійскія СМІ фарміравалі і на сённяшні момант фарміруюць светапоп. І я адзінае, на што спадзяюся, так на некую нашу супольную духовную силу, на силу белорусского адраджэння, идею белорусского адраджэння, бо на гэтым можна толькі пабудаваць незалежную демократичную краіну. Я не вижу, я не бачу іншых инструментов. На духовной силе русской культуры, русской ментальности демократию просто не пабудуць.
Павел, ну а вот практично, я просто, я тады не вельмі разумею ваше, на самом деле, ваше уявление про демократию. Ну вот, умовно кажучи, завтра нема Лукашенки, высаживается в Минску там десант Совета Безпеки, вот, разом, может, с полком Калиновского, але ранее эти поздней отбываются выборы. И люди голосуют. За то, чтобы их не позбавляли, их Каца любимого, чтобы их не позбавляли, ну, Дождя.
Юры, коли не 20-й год не научил белорусское громадство, не 22-й год и те злочинства, и забойства, массовый террор не научил белорусов, и они этого не хотят бачить, просто зачиняют на это в очи и кажут, это не наша война, Ну, прабачце, тут мы...
Гэты народ окажется неагодным ваших ідэяў.
Не. Мы будзем сказаны на паразу на прыход реваншыстаў, фактычна. І каб гэтага не допусціць, трэба, па-першае, канешне, будзе так ці інакш абмежаваць уплывы расійскіх СМІ, як гэта зрабілі і ў Латвіі, і ў Эстоніі.
А то есть тут уже не зусім дэмакратыя, всё ж такі.
Ну як, чаму не гэта ва ўмовах вайны, скажам, пра деструктыўныя уплывы і гібрыдную вайну, а Беларусь з'яўляецца аб'ектам гібрыднай вайны. Як мы не можам, чаму мы не можам бараніць нашы нацыянальныя інтарэсы? Наши национальные интересы у тым, каб уплыв российского свету был максимально обмежеван. Бо інакш, ну, просто...
И кто их сформулировал в таким выгляде? Нация?
Элиты повинны это формировать. И калі мы кажем про нацию, то мы маем на увазе как раз таки самые...
То есть, а что тычется масса, это не их розуму справа?
Нет, ну, калі вы кажете, разделяете нацию и массы, то это, конечно, уже совсем... два розных суб'екта, бо нацыя разумее, што яна нацыя і разумее свае прыярытэты. Польская нацыя разумее, што яна польская нацыя і каца слухаць не будзе. А наша нацыя не разумее, што ёсць яе пэўныя экзістэнцыяльныя інтарэсы, інтарэсы, без якіх яна не можа выжыць, і будзе слухаць каца, будзе слухаць Неўзорова, будзе слухаць Салаўёва. І ви хочете запустити можливість, щоб впливи російські заставали.
А я тут ввогулі модератором, я просто от зараз Сергію задам питання. Сергій.
Я ще задам.
Да, калі ласка.
Безумовно, ну, конечно, прийдеться з гэтым міритися, але казати про те, що ми не повинні ніяким чином подмацовувати і підтримувати національний контент, національні СМІ, національну концепцію, і зараз її мы повинны просовывать. Коли мы этого не будем просовывать, коли мы властные идеи не будем бронить, ну, то будут доминовать чужие идеи. Это же видовочно. И Беларусь в этом кшталте и это показчик. Як и часто Украина. И Украина стала сегодня... Украина и Беларусь — два приклада, где спрацевали механизмы гибридной войны и вот этой чужой концепции. Что еще треба еще подломать? Я щиро кажучи, не разумею. И людям треба, перш за все, будет белорусам показать на реальную картину.
Павел, тогда у меня еще питание до вас, как бы, на какую-то парадку. Ну, первое, КАЦ ясно уже, так сказать, кандидат туды. А Швайбман, отчалы?
Юрий, никто не будет обмежевывать русскомовную частку нашего населения у их правах. Ну, никто. Ну, это не про это же говорка ведет.
Он понятно.
Никто, а никто, не будет, никто не будет там стоять с дубиной и примушать усіх размовлять по-белорусски. Але повинна быть отповедная национальная политика, мовная политика, национальные интересы, якія повинны борониться. При ясно. Абсолютном культурном плюрализме, але внутреннем культурном плюрализме, при обмежеванном максимально обмежеванном уплыве России.
Вот Сергей, а вот как это питание вырешит, а это саправды есть питание, и это питание, до речи, не только людей поглядов того ж Вусова, ну, я думаю, многие, например, тому же Шрайбману навряд ли подобается, что он конкурует с Кацом. Вот. А как это питание можно вырешить? Причем демократично? Чи можно его вырешить демократично? Конечно, можно вырубить Каца нахрен. Россияц же. Вот. А вот как демократично это сделать?
Я не представляю себе, как можно технически вырубить Каца. Мы живем в 21 веке, и каждый, кто хочет смотреть Каца, будет это делать через глобальную сеть интернет, как это и было в 2020 году. А то, что Павел говорил о ограничении широкомасштабного эфирного вещания российских каналов, я с ним вполне согласен, потому что не только телепублицистика, не только новостные выпуски, но даже сам вот этот культурно-развлекательный контент, который транслируют из-за рубежа, он зачастую в пропагандистском отношении бывает не менее эффективен, чем Соловьев или Киселев. А защита своего информационного пространства – это задача правительства каждой страны. Но тот, кто хочет смотреть того же Соловьева или Каца, как угодно, он и так это сделает. А вот люди, у которых привычка потреблять информацию осталась на уровне эфирного телевидения, а таких людей очень много, я бы даже сказал, наверное, больше половины, им действительно стоило бы мягко, демократично, но последовательно прививать те идеологические и национально ориентированные нарративы, которые помогли бы строить общество 21 века, а не смотреть назад в БССР.
Дякую вам, дякую. Я нагадаю, что с нами был политолог, чалец координационной рады Сергей Марцелев, а так само доктор политических наук, керовник Центру политического анализа и прогноза, су-старшиня, один из керовников руху «Вольная Беларусь» Павел Вусов. Коли ласка, шановные наши глядачи, выказывайте ваши думки, с кем из наших суразмоўцаў вы згодны, з кім не згодны, што вы думаеце пра тыя палітычныя з'явы, падзеі, пра якія я сказаў, ну а затым, як будуць развівацца падзеі далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Кожнае жаночае імя ўяўляецца мне цудоўнай метафарай. Я хочу написать баляду, якая будет цалком складаться с гэтых имёнаў. Але в их дыяментовом россыпе будет одно особливо дорогое – Мария. Так звали мою маму. И на все жыццё выкладала историю, хоть назавсёды, с первых послевоенных студентских годов, захавала пераканання, что история – наука небяспечная. Тады просто на лекциях гэбісты забрали 2 маміных выкладчиков. Аднак, калі я вырашыў паступаць на гістарычны факультэт, мама прыняла мой выбар і паспела павіншаваць з першымі кнігамі гістарычных апавяданняў. Мама Марія перадала мне ў спадчыну сваё крэдо – пакінуць гэты свет крыху лепшым, чым заспеў яго пры нараджэнні. Чамусьці я перакананы, што гэткай самай жыццёвай філазофіі кіраваліся мае сённяшнія гераіні – 5 беларускіх Марыяў з розных часоў. Марыя Ямант была роднай сястрой паплечніка і аднадумца Кастуся Каліноўскага Язэпа Яманта. Юнакі пасябрывалі ў Пецярбургскім універсітэце. Калі Каліноўскі выправіўся на радзіму рыхтаваць паўстання, Язэп паехаў следам. Кастусь часто бывал по своих нелегальных справах у Вильне, и семья Ямантов пропоновала ему спыняться в ихней кватеры на улице Великой, у самом центре былой столицы княства. Там и отбылося знакомство Кастуся и Марии. Сябры сцвержали, это было кохання с першого позерку. Починалася весна 1861-го. Каліноўскі мел 23 годы, Мария на 3 меней. Яна была адукаваная дзяўчына, ведала замежныя мовы, глыбока цікавілася гісторыяй і літаратурай. Хутка Кастуся сустракалі ў Ямантаў ужо як самага жаданага госця. Праз год Марія зрабілася його нареченою. Іна прийняла від коханого заручальний перстенок і просто святилася щастям, хоч і прочувала, що напереді їх чекають нелегкі випробування. Надію на хуткое веселье перекреслил початок повстання. Кватера Ямантов перетворилася в его соправдный штаб с нелегальной друкарней. Менавіта там Калиновский сустракався с комиссаром Национального Рада у Варшаве и отстоивал будущую самостоятельность народа у Великого князства Литовского и передачу земли селянам. У 1863-м Мария створила в Вильне подпольный жаночий комитет солидарности. Ён заховаў і пашыраў нелегальную літаратуру, браў пад апеку паўстанцкія сем'і і саміх вязняў. Яго ўдзельніцы збіралі ахвяраванні, разносілі пошту, усялякімі шляхамі перадавалі ў турэмныя камеры лісты, прадукты, свежую бялізну. Побыць з Марыяй заўсёды была сестра Людвіка. Менавіта дзякуючы яе ўспамінам мы найперш і ведаем пра пачуцці Марыі і Кастуся. І про тое, што Марія была яго нарачоною. Людвіка пахаваная на вільнюскіх могілках Росы, там, дзе праз 155 гадоў пасля тых падзеяў знайшлі апошні зямны прыстанак Каліновскі з Сіраковскім ды іхнія паплечнікі. Яшчэ адна родная сестра Марії, Алена, была нявестай Тітуса Далевскага, найбліжэйшая паплечніка Кастуся Каліновскага. Той самой студенской ночью, коли схапили Кастуся, полиция арестовала и сям'ю Ямантов. Керовника повстання зняволили в былым доминиканским кляштары, Марию у монастырских мурах насупраць. Яе тетка Ядвіга Макрицкая подкупила ахову и здолела наладить нарачоном листаванне. У цидулцы да Любы Каліновский писал: «Зайздрощу свободе вороны, якую бачу з вакна на снезе». Дарэчы, якраз праз тётку Ядвігі удалося перадаць на волю лісты з-пад шыбеніцы. Да нас, як вядома, дайшоў і вершаваны ліст да каханай, напісаны Кастусём незадоўга да смерці. «Марыська Чарнаброва, галубка моя, дзе ж падзелася шчасця, і ясна доля твоя». Разам з бацькамі і сястрой Марію выслалі на 10 гадоў у сібірскі Табольск. Увесь гэтый час і наносіла жалобу па каханым. Ёсць асобы, згадваючы якіх, асабліва востра шкадуеш, што лёс развёў вас у часе. Для мяне адна з іх Марія Магдалена Радзівіл. Яна лічыла сябе грамадзянкай Вялікага княства Літоўскага. На яе грошы быў выдадзены славуты вянок Максіма Багдановіча. Яна прыжыла доўгае і складанае жыццё, нарадзіўшыся яшчэ да паўстання Каліновскага і завяршыўшы зямны шлях у год заканчэння Другой усясветнай вайны. Бацька Марії Магдалены, вядомы археолог Ян Завіша, валодаў вялікімі землямі на Менщині. Іхняй сталіцаю быў маёнтак Кухцічы паблізу Узды. Там прымінула самая светлая частка яе дзяцінства. Там юная арыстакратка усвядоміла сябе беларускую. У 1906-м Марія Магдалена, удава польскага графа Людвіка Красінскага, павінчалася ў Лёндоне з князем Мікалаем Радзівілам. Найвышэйшыя польскія колы выказалі непрыхаванае незадавальненне шлюбам князя з багатай удавой, якая паводле гадоў магла быць ягоною маці. Правда, галоўнай прычынаю такога стаўлення – была, відаць, дабрачынная дзейнасць княгіні Радзівіл на карысць беларускага руху. Яна шчодра фундавала нашу ніву і беларускія выдавецкія суполкі у сваіх уладаннях у Кухцічах, Уздзе і Каменцы, і адчыніла беларускія школы. Хаваць мужа, які загінуў на фронте ў 1914-м, Марія Магдалена запрасіла ксенза Александра Астрамовича. Ён вядомы таксама як паэт Андрей Язюля, аўтар вершу «Боже, што калісь народы на асобкі падзяліў». Гэты верш на пачатку 20-го стагоддзя пэўны час уважаўся за беларускі нацыянальны гімн. У тыя гады княгіня жыла пераважна ў Беларусі, у сваім маёнтку, дзе ўсе службоўцы мусілі карыстацца беларускай мовай. А таксама у Менску, дзе яе дом на Захараўскай вуліцы быў заўсёды адкрыты для дзеячаў нацыянальнага адраджэння. Яна вітала абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Балюча перажываючы канфесійную раз'яднанасць беларусаў, Марія Магдалена марыла пра аднаўленне знішчанай каліяльнымі расійскімі ўладамі нашай вуніяцкай царквы. На заснаванне беларускай грэка-каталіцкай семінарыі ў Рыме княгіня ахвяравала аднаму з беларускіх святароў сваё фантастычна дарагое дыяментавае калье, лёс якога варты дэтэктыўнага раману. У Нямеччыні, дзе яна жыла пасля рэвалюцыйных забурэнняў на бацькаўшчыне, да ўлады рваліся нацысты. Рашучая не прыняцца антысемітызму змусіла нашу арыстакратку эміграваць у Швейцарыю. Адыходзячы ў лепшы свет, у пераможным для антыгітлераўскага альянсу 1945 годзе княгіня марыла пра Беларусь, вызваленую не толькі ад нацысцкай, але і ад бальшавіцкай акупацыі. Мроя Марыі Магдалены Радзівіл быць пахаванай на радзіме спраўдзілася ў 2017, дзякуючы Алесю Сапегу і ачоленаму ім беларускаму аб'яднанню ў Швейцарыі. Княгіня перапахаваная ў менскім касцёле святога Роха. Пра іншую Марію, Марію Кіпель, мне безліч разоў апавядаў яе сын, адзін з лідараў нашай эміграцыі Вітаўт Кіпель. Слухаючы яго, я зазвычай згадваў антычнае выслоўе аб тым, што бацькоў трэба шанаваць нароўні з багамі. Дом, у якім з'явілася на свет Марія, стаяў насупраць Менскага гарадскога тэатру, дзе яе бацька чвэрць стагоддзя, як сам казаў, знаходзіўся пры гардэробе. Пасля гімназіі Марія працавала ў школе, захоплена співала ў вядомым хоры кампазітара Владзіміра Тыраўскага. Потым былі курсы беларусазнаўства, якімі кіраваў Язэп Лёсік. Шлюб з маладым навукоўцам Яўхімам Кіпелем і лінгвістычна-літаратурны факультэт беларускага дзяржаўнага педуніверсітэту. Чорнай вяхой у жыцці Марыі стаўся 1930. У ліку іншых нацдэмаў быў арыштаваны і на 5 гадоў высланы ў Вяцкую вобласць муж. НКВД настойліва параіў хутчэй з'язджаць куды-небудзь падалей ад Беларусі і ёй з малым сынам Вітаўтам. У 1935 пад толькі што вызваленага Яўхіма зноў прыехалі людзі ў форме. На той час шлях Кіпелем у Беларусь быў зачынены і сям'я жыла ў расійскім Арле. Марія працавала настаўніцай. 1937 ёй выдавалі новы пашпарт. Дырэктар школы паклікаў да сябе ў кабінет. «Марія Васильевна, в паспарте есть графа нацыянальнасць. Русский или беларус – это все равно, но я очень советую вам записаться русской. Если все равно, напишите беларуска», – отказала Марія. Сям'і вдалося аб'яднацца і вярнуцца ў Менск толькі ў гады вайны. На эміграцыі Марія Кіпель кіравала беларускім дзіцячым садком, выкладала родную мову, пісала ўспаміны, якія з нумару ў нумар друкаваліся ў нью-йоркскім Беларусі. Дапамагала сыну Вітаўту і нявестцы Зоры. Яна належала да беларускага праваслаўнага свята Ефрасініўскага прыходу ў амерыканскім горадзе Саут-Рыверы, дзе і была пахаваная побыць з мужам Яўхімам. Выконваючы волю сям'і, удзельнікі памінальнай беседы замест кветак на магілу сабралі ахвяраванні на газету «Беларус». Аднойчы на сустрэчы з чытачамі мне прыйшло дзіўнаватае пытанне. «Ці ведаеце вы, які сёння дзень?» «21 снежня», – адказаў я і не здолеў анічога ўдакладніць. Тады сярод публікі паднялася прывабная русявая жанчына. Дзень нараджэння Сталіна. Заля знячэўлена прыціхла, потым па ёй прашумацеў здзіўлены абураны шумок. Але жанчына эмацыйна працягвала: «Вы ўяўляеце, якое шчасце, што мы пра такое ўжо не памятаем». Гэта была Марія Мацюкевіч, выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, якая запрасіла на тую сустрэчу ў яе Салігорск. 1990-е в асяроддзе беларускай дэмакратычнай інтэлігенцыі Марію ведаў кожны. Без яе немагчыма ўявіць гісторыю таварыства беларускай мовы, Салігорскую арганізацыю, якой Марія Мацюкевіч узначальвала болей за 10 гадоў. І не проста узначальвала, а зрабіла яе, відаць, найактыўнейшай у цэлай краіне. Яна правяла для сваіх вучняў і землякоў сотні сустрэчаў з літаратарамі, гісторыкамі, мастакамі, прычым кожная такая сустрэча мела таленавіты сцэнар і пакідала перакананне, што твая праца патрэбная. Уласным коштам Марія выпускала папулярную ў шахтарскім горадзе газету «Рагнеда» з літаратурным дадаткам. Дзякуючы ёй была перавыдадзеная асобнай кніжкай паэма Лявона Случаніна «Рагнеда». Вакол сваёй улюбёнай настаўніцы заўсёды віравала моладзь. Змянілася ўлада, прайшлі рэферэндумы 1995 і 1996 гадоў, а Марія заставалася ранейшай, апантанай верою ў сваю Беларусь. Ці трэба казаць, што з кожным годам жыццё рабілася ўсё больш складана? Марія была ўпэўненая, вулічную бойку, у якой загінуў сын, справакавалі яе куратары. Дарэчы, крымінальная справа паводле факту сынавай смерці была распачатая толькі пад ціскам неўцешнай маці. Мацярынскае сэрца не вытрымала гэтай страшнай страты. Кажуць, хтосьці з дактароў вельмі здзівіўся, што настаўніца і на Божай пасцелі таксама гаварыла па-беларуску. На апошнім развітанні з Марыяй Лукашук я думаў пра тое, што сыход в іншы свет заўсёды высвечвае сапраўдны маштаб асобы. У гады другой усясветнай вайны Марія, якой яшчэ не споўнілася 16, працавала настаўніцай пачатковай школы. Неўзабаве акупацыйныя ўлады прызначылі яе дырэктаркай. У тым ліхалецці дзяцей усё адно трэба было камусьці вучыць. Калі ўлічыць, што ў школе не пачапілі партрэту Гітлера і не займаліся нацысцкай прапагандай, справа гэтая была смяротна небяспечная. А потым загад знішчаць беларускія школы і беларускіх настаўнікаў атрымалі савецкія партызаны. Напэўна, Маруся нарадзілася пад шчаслівою зоркай. Марія Пракопаўна была цудоўная маці, таленавітая мовазнавіца і педагог. Абараніўшы дысертацыю па філялогіі, яна загадвала катэдры беларускай мовы Берасцейскага педагагічнага універсітэту. Але для вельмі многіх яна стала настаўніцай не толькі беларускай мовы, але найперш настаўніцай беларускай вернасці, беларускай ахвярнасці, непахіснага аптымізму. Яна давала ўзор таго, як ваяваць за нацыянальную ідэю, а значыць і за будучыню Беларусі, і тады, калі ў душах учорашніх аднадумцаў часта вялі гнёзды паняверка і безнадзейнасць. Калі ў красавіку 1995 году у авальнай залі Дома ўраду збілі апазіцыйных дэпутатаў ад БНФ, што абвясцілі галадовку супраць рыхтаванага антызаконнага рэферэндуму, дацэнт Лукашук, не хаваючы гэтага, уступіла ў народны фронт. Для мяне Марія Пракопаўна зрабілася старэйшай сяброўкаю. Яна чытала ўсе мае кнігі, адгукаючыся на іх у лістах і ў прэсе. Яна дасціпна і паспяхова змагалася з аўтарам беларуска-фобскай рэцэнзіі на маю кнігу «Краіна Беларусь». А на прэзентацыі працягу Вялікае княства Літоўскага в абласной Берасцейскай бібліятэцы сказала такую бліскучую прамову, што заля выбухнула авацыяй. Да воплеску мусілі далучыцца і два прысутныя палкоўнікі дзяржбяспекі з першага шэрагу крэслу. Незадоўга да таго, як душа спадарыні Марыі выправілася ў вечнай вырай, мы сустрэліся ў затопленай паводкаю Венецыі на юбілеі яе сына Александра, дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода». І натанчыла, глядзела на свет шчаслівымі маладымі вачыма і абіцала адзначыць і свой блізкі дзень нараджэння не дзе-небудзь, а таксама ў Венецыі, аднайменнай берасцейскай кавярні. Цяпер Марія Лукашук для мяне не толькі Берасця, але і горад сабору Святого Марка, палацу Дожыл і таго вусцішнага адреналінавага патопу, у якім бясспрэчна гучалі жыццесцвярджальныя ноты.